этим голосом сказано все. Интеллект, эрудиция, интерес к жизни. Программа Леонида Володарского.
Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Здравствуйте. Сегодня наш гость – историк, писатель Елена Сьянова. Елена, доброе утро.
Доброе утро.
Тема, на которую Елена сегодня собирается поговорить – история в архиве и история в искусстве. Елене знакомо и то, и другое. Она автор ряда интереснейших книг, исторических или художественных. Рекомендую к прочтению. Посмотрите в интернете, там найдете нужную информацию. Лена, пожалуйста.
Спасибо. Ну, я сразу постараюсь ответить на скрытый в подтексте название вопрос. Вот история в архивах, история в искусстве. Вот так на первый взгляд думаешь, ну, наверное, в архивах все прекрасно. Там подлинная история. Там она хранится надежно и на века. Ну, а в искусстве, как всегда, кто во что горазд. Так вот, вы знаете, я, конечно, может быть, не права, но я везде нахожу проблемы. Я недавно, да, сравнительно недавно, полгода назад, обнаружила одну очень неприятную проблему, совершенно новую для многих, именно в архивах. Но, тем не менее, вот отвечая все-таки на скрытый в подтексте название вопрос, все-таки история в архивах и история великих, ставших классикой художественных произведениях, может отличаться в деталях, но исторически это, в принципе, один и тот же дух. А вот история в архивах и история в псевдохудожественных подделках и поделках, вот эта история как будто с разных планет. Но сейчас негодовать, ругаться по одному поводу, по поводу вот этой всей суррогатной продукции, конечно, уже надоело, бессмысленно. Это буржуазный коммерческий Васька слушает да ест. Тут нужно менять все устои современного государства, чтобы вернуть настоящее искусство. А то мы, по-моему, скоро уже к этим суррогатам привыкнем окончательно. Ну вот я все-таки повторю, здесь надвигается другая беда. Это беда с самими архивами. Во-первых, в архивах сейчас очень много фальсификата. Тема, конечно, бесконечная. Примеров море уже. Недавно была как бы такая речка. Сейчас разлилось морем. Для меня лет 15 назад, да, 16 лет назад, знаете, было настоящим шоком увидеть на одной из военных карт подделанную подпись Сталина. И ведь все, кто был рядом, и ответственные работники этого архива, все знали, что это фальшивая подпись. Но это был политический заказ, на котором потом строились и идеологии, и учебники, и телерадиоэфиры и так далее. Не говоря уж о кино.
Лен, извините, пожалуйста, прямо вот в тему. Вот есть какие-то замечания Сталина и его подпись на картах якобы подлинных по договору Молотова-Риббентропа. Они не фальшивка?
Нет. Нет. Не уверен. Ну, на 90% скажу нет. Но
спасибо.
Настолько не работала я с... Ну, как вам сказать? Там все выглядит совершенно естественно. Все, если это, там есть какая-то подделка, то она виртуознейшая. А это была карта штабных игр. Вообще люди, которые делали вот эту подделку, они даже не знали, что эти карты подписывает начальник генштаба. Там подписи Сталина не могло быть. А потом эту карту штабных игр выдали за план превентивного удара. Ой, даже не могу вспоминать, тошно это время и всю эту гадость. Вот, так, ну, знаете, историки, в общем-то, и тогда не молчали. Говорили, в эфирах говорили, на круглых столах. Ну, кто тогда услышал, например, мой писк в эфире?
А кто тогда слушал Юрия Николаевича Жукова?
Да.
Сразу сталинист, и все.
И вот беда, что это 16 лет назад у меня был шок, а сейчас вот этот ком фальшивок просто катится, как снежный шар. Хотя, ну, что говорить, заказ-то политический остался прежним. Но беда в том, что разгребать-то потом придется... Я уж не знаю, сколько трудов надо будет приложить, чтобы просто это разгрести. Сколько на это потратить сил, времени, средств. Но это еще не самое страшное. Вторая, вот настоящая, я называю это словом беда архивов, она гораздо хуже. Вы сейчас поймете, о чем я говорю. Ну, современное российское государство научилось виртуозно экономить. Ну, понятно, на стариках, там, на детях, на инвалидах. Так вот, знаете, что не менее виртуозно, я подчеркиваю это слово, виртуозно, оно экономит и на архивах. Архивы – это хранилище исторической памяти нации. Замылить, заболтать эту память, не чинить ее новоделом и прочее – это можно, но это все-таки затратный процесс. Дешевле эту память просто стереть. И вот этот современный, вяло пока текущий процесс в архивах, вот он направлен, на мой взгляд, именно на это. Потому что архивное дело, оно не может быть самоокупаемым. А когда архиву ставится задача еще и зарабатывать, то вот это и ведет к беде.
Лена, правда...
Я не
говорю...
Да.
И, извините, но по ходу вашего изложения... Возникают вопросы, которые лучше задать прямо сейчас.
Конечно.
Скажите, пожалуйста, правда ли, что существует ситуация, когда приезжали для работы в наших архивах, ну, скажем так, русофобы, антисоветчики, на которых клейма негде ставить, и за деньги они получали доступ к тому, к чему наши добросовестные историки не могли получить доступ. А потом наши историки... цитировали по тому, что публиковали вот эти заезжие хлопцы.
Абсолютная правда. Был такой период. Стыдно о нем вспоминать. Но вот сама технология вот была именно такая, о которой вы сейчас рассказали. Стыдно и противно вспоминать. А заезжих хлопцев я по именам всех помню. Да. Так вот, да, еще есть вопрос?
Нет.
Ну, чтобы меня вот правильно поняли, я еще ни в коем случае, конечно, не говорю о торговле документами на аукционах и там продаже в частные коллекции. Вот до такого, ну, вообще это запрещено законом. У меня нет подтвержденных прецедентов такого вот такой продажи. Возможно, они у кого-то есть. Я за это не поручусь. Ну, а с другой стороны, как еще зарабатывать архивы, если ему ставят такую задачу? Если что у него есть на продажу? А у него есть недвижимость, то есть занимаемая им площадь. Причем часто в центре города, в центре, в частности, Москвы, которую можно сдать в аренду. Аренда, естественно, очень дорогая. Но перед тем, как ее сдать, эту площадь, ее же нужно освободить, ее нужно очистить от того, что там хранится. Опять же, просто уничтожать архивы – это преступление. Это карается по закону, такого никто не делает. Хотя вот эти всякие случавшиеся пожары, затопления, ну, еще на нашей памяти, да?
Да, конечно.
Ведь никто тогда за руку пойман не был, и никто не был привлечен к ответственности.
Уголовный точно.
Какой-нибудь мелкий научный сотрудник, который там где-нибудь кипятильник хранил в шкафу. выключенным. И совершенно другая. Опять же, вот понимаете, когда ты не можешь что-то доказать, ну да, можно попыхтеть, понегодовать, но тут надо за руку ловить. Но есть другой способ, к которому не придерешься, как экономить эти площади. Наоборот, этот способ прямо-таки диктуется научно-техническим процессом. Это оцифровка.
Угу.
Ведь несколько сотен квадратных метров площади можно уместить в спичечный коробок. И это на самом деле здорово. Ну, за исключением, конечно, ситуации форс-мажора, то есть ну какого-то глобального сбоя, когда вся эта информация просто сотрется в миг. Кстати, что есть гарантия, что такое невозможно?
Лен, практика мировая в данном случае что нам подсказывает? Что хранить надо и бумагу, и цифровые материалы?
Безусловно. Безусловно. Потому что если вся эта цифра в какой-то миг улетит в черную дыру, то ну, вернемся мы в прошлый век. Но это не так страшно. Сама-то по себе отцифровка – это нормальный процесс. Страшно другое, что вот это и есть главная беда архивов, и я все-таки хочу обратить на нее внимание, что этот процесс, под этот процесс отцифровки часть бумажного архива стала просто уничтожаться. Пока этот процесс в самом начале утилизируется, ну, например, из того, что я знаю, архив копий или подборки малоценных документов.
Кто определяет малоценность?
То же самое хочу сказать. Кто определил их в эту категорию? Если какие-то описи уже попали в архив, значит, они имели ценность. Кто-то же это сделал, был же в этом какой-то смысл. Причем делали это люди, которым, на мой взгляд, гораздо было больше веры, чем современным работникам.
Что такое архив копий?
Архив копий, вот он и есть архив копий.
А, все.
Причем копии, даже несколько, может быть, копий. В самом прямом, буквальном смысле, архив копий. На него можно ссылаться, потому что там копии всего. Там и все номера описей, там все шифры, там все есть. Но, тем не менее, реальный документ ты не можешь увидеть и пощупать руками. Но архивом копий, кстати, в основном историки работают, кстати. Я хочу сказать.
А, ну напомнить. Да. Кто ж тебе реальное письмо этого, как его, Александра Невского, Каутскому даст?
Ну, это еще ладно, но есть более древние документы.
А, не, ну очень тут, трудные. Наверное, и в комнату не впускают, я думаю.
Да нет, пускают. Там уже сейчас есть определенное хранение, можно это все видеть. При желании все можно. Ну, вот, вернее, было можно. Сейчас...
Лен, тогда очень у меня трудно. Вот к вам какой вопрос. У меня нет никаких доказательств, естественно, кроме того, что я прочел. Речь идет вот о чем. Когда не хотят, чтобы не то, что документы смотрели, а даже интересовались ими активно, эти документы сваливаются не в том смысле, что носилки строительных несут, сваливают... Эти документы складируются в архивах, куда никакого доступа вообще нет.
Ну вот вы все и сказали, да.
Так нет, я много чего могу говорить, но ваше мнение эксперта гораздо важнее того, что я говорю.
А я вам могу так сказать. Вот, например, в Красногорске, я не знаю, как сейчас, не буду...
Лен, Красногорский говорить. Архив – это...
Ну, это архив военных документов, там очень много переписки, там очень много всяких данных о конкретных людях. Там он очень широкий, там много, там нету, конечно, каких-то особых папок, политбюро и прочее, но это очень большой, очень обширный, объемный, интереснейший архив. Там, например, можно найти какие-то сведения о своих родственниках во время войны. Пожалуйста, сейчас пускают, сейчас разрешают это делать. Но я помню такое, когда мне нужно было найти кое-что о конкретном человеке, мне все обыскал, нет, ничего. значит, а он должен быть, то есть он там есть в описи. Значит, в общем, как вот то, что вы сказали, вот так оно и произошло. Они просто свалили в одно место все, что считали невостребованным. Ну, как бы выморочным.
Опять, знаете, возникает вопрос,
Лен, почему меня туда не пустили, Леонид? Знаете почему?
Нет,
потому что мне архивный работник сказал, вы знаете, нам стыдно. Вы там все равно ничего не разгребете. Я говорю, ну меня пустите, я там разгребу, я сама найду. Нет, говорит, нам запрещено. Вот она честно сказала, просто нам стыдно.
Понятно.
Да, у вас был вопрос.
Все, вы уже ответили, Лен. Кстати говоря, вот это вот интереснейшая была бы тема для книги. Я не знаю, она получится большой или небольшой. Вот именно архивные судьбы.
Конечно, очень интересно. Только, знаете, на это нужно лет 10 жизни, как минимум.
Не, ну это дело, это и должно быть делом жизни. Ну, например, вот я, я дилетант, что тут. Но это, конечно... Я должен сказать, все это со слов человека, который знал, о чем говорил. Архив нашей политической разведки в 1941 году был вывезен в один из сибирских городов. И он до сих пор там. Как мне говорил этот человек, это я с чужих слов рассказываю. И я у него спросил, а как же? Он говорит, а вот так же, потому что привоз этого архива обратно в Москву – это сложнейшая операция.
Но ну, это вообще же... такие операции проводили, да, проводили еще в то время, в 50-е годы, не жалели, находили на это средства.
Извините, Лен, да. Вот, но... Не могу эти вопросы не задавать именно по ходу, чтобы вот свежие были у слушателей у меня впечатления.
Хорошо, я вам только один пример приведу.
Да, пожалуйста, да. Конечно.
Один пример. Значит, моя бабушка с своей семьей, с моей мамой, с моим дядей, их эвакуировали в Ульяновск. Туда, а бабушка у меня работала в военно-морском флоте. Вот туда... везли целый эшелон архива военно-морского флота и семьи сотрудников. Вы знаете, как их везли? Как везли этот архив? Над ним просто висели самолеты, потому что ну, столько разбомбленных эшелонов было вокруг, но этот вот прикрывали.
С воздуха он был прикрыт.
Лен, да. Его привезли туда, но потом его вернули в Москву.
Ага. Лен, скажите, пожалуйста, известно ли об отношении Сталина к архиву?
Вот конечно.
Известно. Вот было бы интересно услышать.
Ну, Сталин, фигура Сталина, наверное, освещается многими историками гораздо лучше. Тут я просто знаю, что он с огромным уважением относился ко всему, что связано с подлинной историей. И единственное высказывание, которое я вот помню, сейчас не могу сослаться на документ, он считал, что нелицеприятная правда историческая гораздо важнее, чем вот эта всякая сладенькая, как это тогда называлось-то?
Ну, подсахаренная вот водичка.
Когда, нет, когда сладким покрывают что-то, ну, как это вот слово-то забыла?
Глазурь?
Глазурь, вот. Вот, что не нужно глазурью покрывать... Ну, сложные, такие неприятные, опасные в чем-то, может быть, для современной власти моменты собственной истории. Они должны быть известны, их нужно изучать, и народ все поймет правильно. Вот, насколько я помню, Сталин разделял позицию. Не нужно ничего от народа скрывать. Вы не умнее народа. Если вы поняли, то и народ поймет.
Это... Да, но когда выясняется, что никогда у Сталина не было полной власти, ну, не было такого мига в истории, чтобы Сталин лично взял, да и распорядился. Когда его предложения проваливали на заседаниях Политбюро, на других каких-то заседаниях, это Юрий Николаевич Жуков говорит.
Ну, я об этом тоже, честно говоря, уже лет 20 талдычу. Причем лет 20 назад такое услышать было, наверное, многим дико, когда мне говорили, ну это же Сталин виноват, это же Сталин. За что Сталин? Сталин любые решения пропускал через Политбюро. Если давайте вспомним Ленина, не всегда его решения были диктаторскими, то есть не всегда подчинялись его решениям. Сколько раз он говорил, вы должны, вы обязаны считаться с моим мнением. Вот до какой степени. Ну, я могла бы вам некоторые эпизоды по этому поводу рассказать, но мы немножко от темы тогда уклонимся.
Ну, Лен, не в последний раз.
Ну да, в общем, все-таки я хочу подчеркнуть, что вся беда, наверное, в том, что раньше ставилась задача работать, а сейчас зарабатывать. Угу. И вот даже смешно, до какой же степени это оказалось не одно и то же. И, в общем-то, с историей в архивах все не так хорошо, как кажется. И знаете, вот в этой связи, опять же, возвращаясь к нашей теме, мне кажется, что история, сохраненная в великих художественных произведениях, становится сейчас особенно ценной. Это ведь и в живописи, и в скульптуре, и музыка, конечно, литература, безусловно. Ведь гениальный писатель чем отличается от посредственности? Что, помимо прочего, посредственность, она всегда занимается самовыражением. Если такая посредственность взялась за исторический роман, за исторических героев, то, она через них и тоже будет самовыражаться. И у них и Цезарь, и Наполеон, и Петр станут вести себя так же, как
они. Ну вот, кстати говоря, Лен, Алексей Толстой, Петр Первый роман, ну, политический заказ, нет, ему никто не вызывал его, там, не хватался за маузер и не говорил, что вот надо. Нет, он это мог сделать по собственной инициативе, но дух времени...
Вот, я об этом и говорю.
И сама фигура Петра, ведь если внимательно... Я недавно просто перечитал частично этот роман, но перед нами самодур. Временами человек не вполне, с моей точки, психически здоровый.
Страшно жестокий.
О, и да, да.
И не это... жесткий, а жестокий.
Когда он сам кинулся стрельцов рубить.
А эпизод с зарытой в землю женщиной.
Да, да.
Да, это когда... дух времени.
Да,
это
и когда...
дух времени, восстановленный в романе.
Когда он пишет в Петре Первом, что о купца какого-то там надували кузнечными мехами через задний проход. Отчего он потом и помер.
Да, да, да. Ну, это вообще было сплошь и рядом, и Петр на этом вырос, был воспитан.
Ну, продукт времени.
И вот еще, понимаете, ведь такие гениальные творцы, ну, или, по крайней мере, очень талантливые, они пытаются проникнуть в дух времени, в психологию исторических героев именно через их поступки, через их дела. Вот, например, почему великий творец, писатель, художник, он начинает с изучения времени, фактологии, а не высасывание из пальца сюжета покруче?
Лен, подтвердите или не подтвердите? Юрий Николаевич Жуков рассказывал, как он работает. И вот, как он мне сказал, значительная часть его работы – это чтение периодики и художественной литературы того времени, которое он исследует.
А что подтвердить?
Это так? Это требование к серьезному историку?
Ну, вы знаете, мне критиковать Юрия Николаевича Жукова, сами понимаете. Я думаю, что это, ну, на мой взгляд, это, ну, прекрасный, один из методов и способов, причем прекрасный.
Нет, ну...
Если нет возможности попасть в архив...
Нет, 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 Лен, извините, я вас перебиваю, сейчас новости... Нет, он именно говорил, что архивы, потом еще... И потом чтение периодики художественной литературы того времени.
Безусловно, это тоже проникновение в дух времени. Психологию современников того.
Лен, у нас сейчас новости, а после новостей вы продолжите.
Леонид Володарский. Этим голосом сказано все.
Сегодня наш гость – историк, писатель Елена Сьянова. Елена, прошу вас.
Да. Так вот, ну, что тут скажешь? Любой талантливый человек – это всегда ответственность и самоуважение. Вот по поводу вашего примера, я, например, вспомнила, как Умберто Эко, ну, писатель, хороший писатель. У него есть такой роман «Остров накануне». Вот он писал, как перед началом этого самого процесса писания он отправился туда, где будет происходить действие. Смотрел, какой там цвет у моря, какое небо, какие кораллы, рыбы. Изучал рисунки кораблей того времени. Или Фихт Вангер, например. Ну, тоже пусть не гений, но талантливый писатель. Вот он взялся за роман о Флавии, самого Флавия не читал. Ну и все, и мимо. А вот роман «Успех» перед ним, он сколько времени провел в тюрьмах. Ну, не сидел, естественно, а просто изучал обстановку, говорил с заключенными. Роман получился очень интересный. В какой-то степени это историческое свидетельство времени. Ну, конечно, умный и ответственный писатель, он достоин такого же умного, думающего читателя. Ну, это, конечно, мое личное мнение, но вот, например, читатели и почитатели Дэна Брауна мне как-то не кажутся ни особо умными, ни думающими. Скорее, ленивыми и легковерными. И все, что он насочинял в «Коде да Винчи», вся эта истеричная конспирология, она сейчас просто списалась в наше такое смутное и мутное время. И многим окончательно затуманило головы. Ну, вот это мое уже личное мнение, потому что тут популярность этого автора, она сейчас огромна. Посмотрим, чьи имена останутся со временем.
Я думаю, что те, какие надо, те и останутся.
Знаете, меня в одной школе вот спросили, что бы я посоветовала почитать летом старшеклассникам из исторических романов. Ну, я посоветовала несколько, но вот два романа вызвали удивление даже у некоторых учителей. Вот я не знаю, поймете ли вы, почему я их посоветовала. Первое – это «Хроники царствования Карла IX», ну, о диктатуре фактически. Мериме. И Шарля де Кастера, «Легенду о Тиле Улиншпигеле».
Тиле Улиншпигеле, ну, конечно.
Обожаю просто эту вещь. Вот где дух времени.
Да.
И чего бы я не посоветовала, и тут я уже сама проявила инициативу и не посоветовала, потому что у них в списке это есть, внеклассного чтения, я не посоветовала бы читать. Ну, ненавидимый мою, самый ненавидимый мною роман – 93-й год, Гюго. Ну, это при моей любви к французской
буржуазной революции.
Да. Елена... И «Аквариум».
Не, ну, «Аквариум» — это я разговаривал с людьми, которые с ним учились, с Резуном, который на курс младше, на курс старше. Потом мне объяснили, что на самом деле произошло. Ну, мразь, она и есть мразь. Предатель, он и есть предатель. Вот. А потом, вот смотрите... Лен, Акунин пишет, и перо у него бойкое, но как исторические документы, ну нет, ну никак.
Нет, это билетристика, конечно. А вот что касается «Аквариума», а он до сих пор торчит в школьной программе.
Отлично. А «Архипелаг», как насчет «Архипелага»?
А его все равно никто не читает, поэтому заменили на...
«Аквариум».
Да.
Понятно.
«Архипелаг» заставит себя... Нет, ну, еще пытались «Красное колесо» туда вставить, но это совсем... Это даже учителя не смогли осилить. В общем, много всякой дряни. Дряни.
Что нет, ну, говорить? «Аквариум» — это... Вот это я могу точно сказать. Это роман, написанный английской разведкой с совершенно определенными целями.
Да.
И это в школьной программе, Лена?
Это да. Сейчас она разная в разных школах. Ну, в общем, да. Нет, это как список внеклассного чтения.
Угу.
Рекомендовано, кстати, вот как ознакомиться с работой, как же там сказано, с работой разведки и контрразведки. Вот как.
Боже.
Ознакомление с работой советской разведки и контрразведки. Угу. Вот такая формулировка. Это угу. Вам как?
Мне плохо.
Мне тоже. Так вот, знаете, не только нам с вами. И некоторые умные директора сейчас вот в пику вот этой вот всей гадости, они приглашают профессиональных историков, литераторов читать внеклассные лекции ребятам, чтобы как-то скорректировать вот это безобразие.
Я понимаю.
Если можно, я поделюсь собственным опытом.
Ну, конечно. Я как раз хотел попросить вас об этом.
Я читала лекции по истории России. А недавно, вот в мае, закончила курс лекции по истории английской литературы. Но там английский лицей, ребята очень хорошо знают язык, уже свободно читают. Ну, конечно, не Шекспира в подлиннике. Но, в общем, они у меня читали, вот как раз мы занимались Шекспиром. И я решила все-таки Гамлета, Сателла и Ромео и Джульетта, они так прочтут, а я решила их нацелить на хроники. И методом голосования выбрали одну из хроник, о которой нам предстояло поговорить. И знаете, почему-то большинство, ну не почему-то, я как раз с ними согласна, они выбрали Генриха V.
А, ну у него жен много было? Или это у VI было много жен?
Кого?
У Генриха какого было 6 жен?
Нет. Мы с вами говорим об английской истории.
А, все. Все.
Вернее, мы с вами говорим о 15 веке.
Я понял.
Вот, почитав эту шекспировскую хронику, они посмотрели еще две... Какого Генриха вы сейчас спросили? Я что-то меня переклинило.
Про Генриха VI.
8-го.
Лен, ваша Генрих история...
Генрих 8-й, который начал с того, что развелся с Екатериной Арагонской.
И под каждую жену он принимал новый закон. Болейн. Да.
Это позже. Это позже. Это отец.
Я прошу...
Елизаветы I. Нет.
Лен, но это трудности вас, историков. У вас этих Генрихов.
Да. Они, кстати, у меня на Францию что-то, на этого самого... Там тоже... Ну, это, в общем, не важно. Они назывались по-разному. Они, например, Карлы были...
Почему тогда они выбрали?
И во Франции.
Лен, с вашей точки зрения, почему они выбрали именно Генриха V?
Вот не знаю. Я не стала спрашивать. Почему-то вот выбрали Генриха V.
Лен,
чем-то он им импонировал.
У меня к вам
вопрос. Кстати,
мне
тоже.
У меня к вам вопрос. Дети любознательные читать хотят, если...
Эти?
Да, эти.
Да, эти прекрасные. Прекрасные дети. Они, это очень, конечно, сильно такая элитный такой лицей, но там элита не кошельков. Там элита, дети проходят очень серьезные экзамены. Они поступают туда уже с базовым знанием английского языка, и фактически они к выпускному классу, они свободно общаются. Я некоторые лекции читала просто на английском. Они меня, ну, конечно, я им давала предварительный словарь, такой выносной, но они все равно все отлично понимали. Так вот, после того, как они прочитали Шекспира, эту хронику, они посмотрели две экранизации, ну, относительно современных. Хотя экранизациями это назвать трудно, это скорее что-то вокруг Шекспира, так скажем. И сначала они посмотрели самый современный вариант 2019 года, фильм «The King», «Король».
«Король».
Да, режиссер там австралиец. Потом посмотрели «Генрих V» 89-го года. И после этого мы несколько часов разговаривали в таком свободном режиме. Я попросила, ну, по желанию, кто хочет просто поделиться впечатлениями, ну, кто-то хочет, может быть, провести сравнительный анализ, предположим, языка Шекспира и, ну, конечно, в переводе. Вернее, в адаптации, скажем так, в английской адаптации. И языка вот этих вот киновоплощений. И вот интересный момент, кстати, тут был, что вот когда они посмотрели фильм «Король» на английском, он им понравился гораздо больше, чем когда они его посмотрели в дублированном варианте, с русским дубляжом. Вот, Лен, такой момент тоже. Как объяснить? Я... Ну, есть объяснение, но...
Лен, я понял, почему я сказал про Генрих VI. Потому что у него было 6 жен. А так он, конечно, был же прекрасный фильм. 6 жен Генриха VIII. Это Голливуд, конец 30-х годов. Лен, а вы просто... А вы не пробовали им ту классику давать? Вот с Лоуренсом Оливье, с Эрлом Флином, вот те великие.
Можно было, да, но знаете как, формат ограничен.
Я понял.
И ребята современные, и мы взяли две самых таких.
Я понял. Лен, насколько часто, Лен, насколько часто вы встречаетесь вот со школьниками?
Ну вот в том году было у меня 2 цикла лекций, на следующий год не знаю пока. Вернее, позапрошлом году, а вот в прошлом один был цикл по
английской литературе. Слава богу, что находятся директора школ, которые приглашают таких историков, как вы. Вот спасибо. Слава богу.
Спасибо, тем более школа у меня близко. Ну, если кратко подвести итог нашей дискуссии...
Елена, я вам не возражал ни разу, что у нас дискуссия.
Понятно. Значит, вот как дети, если это интересно, как дети сказали о Шекспире? Ну, это их образный ряд. Я почти процитирую. Шекспир – это бездна, в которую можно нырять в любом месте, всегда что-нибудь выловишь. Но до дна, конечно, донырнуть не пытайся. Ну, я сказала, конечно, неправильно, не пытаясь. Как раз пытаться и надо. В общем, можно всю жизнь пытаться. Это здорово. Сам процесс увлекательный. Значит, Генрих V вот этого 89-го года, они сказали так, что фильм честный. Он интересный, он честный. То есть это, ну, событие вокруг битвы при Азинкуре и сама битва. Кстати, великолепно снята. Этот фильм без замаха на эпопею. Предположим, о предшественнике, о Генрихе IV, да, там тоже у него интересный был отец. И о нем самом это вот, ну, слишком долго, и тут надо действительно снимать же эпопею. И немножко другим киноязыком. Тем не менее, вот этот фильм «Генрих V» 89-го года, они сказали, что подтексты там читаются. Им, например, впервые некоторые из ребят вот почему-то именно через этот фильм почему-то осознали, для чего нужен этот сэр Фальстаф. До этого вообще не понимали.
Лен, так же ведь... Лен, так же далеко это может зайти. Потом они захотят посмотреть фильм «Фальстаф» Орсона Уэллса.
Конечно.
Где он играет главную роль. Вот это же процесс познания, вы сами говорили. Это я вас сейчас процитирую. Он бесконечен.
Конечно. У меня и была цель в этом формате не столько донести до них информацию, сколько их стимулировать.
О, Лен, как по-вашему? Лен, как по-вашему, получилось их заинтересовать?
Посмотрим в сентябре.
Понятно. Хорошо.
Что они прочитали и что они обещали написать сочинение потом.
Врут.
Посмотрим. Нет, это ребята-трудяги. Они знают, что это полезно. Если полезно, они сделают. А что касается, значит, вот, да, ну, что касается Генриха V 89-го года, они сказали, что в общем-то, если донырнуть, постараться, то можно до дна донырнуть. И это очень интересно. А вот фильм «Король» современный 2019-го, так они сказали, что вроде внизу вода, ныряешь головой об дно.
Ага.
Мелководье.
Понятно. То есть он...
От Шекспира, от истории одни имена и названия.
Понятно. А так, чтобы попонятнее было.
Да, и, конечно, как сейчас принято, и не только у нас в России, это везде такой прием, пытаются адаптировать историю под современность. То есть, проще говоря, историю переписывают на современный лад.
Ну а почему нет? А разве Макбет не мог прослушивать с помощью компьютеров свою королеву? Мог?
Это слишком примитивно.
Да, ну
а
я...
А вот смотрите, у ребят самый первый эпизод фильма «The King» вызвал просто какое-то недоумение. Вы говорите, вот они умные, думающие. Вот они умные, думающие. Ведь там же он протыкает пленного на поле боя, добивает.
Ну так это общая практика, чего ее кормить-то особенно?
Вы понимаете, да нет, как кормить? Здесь другое дело. Здесь они просто знают, что не король, не принц, просто рыцарь. Он не мог добить противника.
Ой, Лена, не согласуюсь. Да совершенно запросто.
Для этого существовал кодекс чести.
Какой кодекс?
Рыцаря.
Какой кодекс тогда был? Это если вокруг люди, вот тут можно было, конечно. А когда
люди были?
Да, а тогда да. Тогда
нет,
а
нет,
так
нет,
прирезать?
Нет.
Или...
Нет,
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 что-то я идеализируете. По-моему, вы идеализируете.
Я буду с вами спорить здесь как историк.
Не надо.
Рыцари соблюдали определенный кодекс.
Угу.
Тем более рыцари высшей категории, такие как принцы крови.
Конечно,
нет,
за них убивали
они
другие.
Они чинили жуткие, жуткие зверства. Они могли на медленном огне там кого-то поджаривать. Они могли при любых пытках присутствовать сами в этом участке.
Ну, тогда с телевизией не было.
У них было святое. Это бой. Бой. Вы не забывайте, что люди были религиозны.
А, никому это не мешало никогда.
И, Лен, тем не менее, такого поступка принц крови совершить не мог. Нет.
Хорошо. Лен, хорошо. Не мог. А вот великолепно... Конечно, это юмор очень почтительный, и это признание гения. Канадский юморист Стивен Лекок, он писал следующее. Шекспир написал Генрих I, Генрих II, Генрих III, Генрих IV, Генрих V, потом написал Ричард I, Ричард II, Ричард III. Он справедливо считал, что, напав на жилу, надо разрабатывать ее до конца.
Возможно. А возможно, он просто получил возможность поработать с конкретными материалами и решил их использовать. Ну, что было с Шекспиром в то время, вообще биография Шекспира довольно темная. Это уже совсем...
Так,
вы меня слышите?
Я вас прекрасно слышу, слушаю.
Сейчас, да, что-то трыкнуло. Хорошо. Значит, нет, для меня вот этот эпизод с протыканием умирающего врага, не пленного, а врага на поле боя, это примерно то же, что когда 17-летний Павел, наследник престола Павел, выхватывает пистолет, где он его только прятал, непонятно, и направляет в грудь своей матери Екатерине. Ну, бред.
Но это буря страстей.
Такого не могло быть.
Лена, это буря страстей. Вот все-таки, Лена, недостаточно.
Буря страстей у этих людей проявлялась совершенно в других формах.
Лен.
Вот о чем речь.
Лен,
ну, ладно.
Лен, вы недостаточный сторонник европейской демократии. Вот это вот. И не политкорректно,
ну,
я должен
заметить.
Нет. Вы понимаете... Все, Лен, пожалуйста, продолжайте.
Да нет, ну я понимаю вашу иронию, все понимаю, но я говорю, что ребята вот на этот эпизод как-то спикировали, потому что они действительно знают подлинную английскую историю. Ну, по крайней мере, они ею занимались.
Угу. Ага. И вот я, например, точно считаю, что когда говорят про Робин Гуда, что он грабил богатых, а вот бедным, я думаю, он забывал отдавать. Ну так, там, когда уже
Робин
в кармане.
Робин Гуд никогда не был рыцарем. Он был вольным человеком. Вольные люди позволяли себе все. Робин Гуд, безусловно, был хороший классический разбойник. И тряс он как грушу, я думаю.
Не, я думаю, он и у бедных не брезговал. Чувствую. Когда богатый не попадается под руку.
Конечно. Просто у него была все время терка с шерифом и со всякими там чиновниками. Отсюда пошла легенда.
Очевидно.
Все понятно. Легенда красивая.
Очевидно, шериф тоже хотел получать из бедных, из богатых. И здесь их интересы пересеклись. Думаю, так. Лен, вы сегодня будете говорить о литературе или о кино и телевидении?
Я на самом-то деле хотела рассказать еще один вот не теоретизировать сейчас, а опять же рассказать
пожалуйста.
Собственного
Лен,
опыта.
Все, как вы хотите, пожалуйста.
Как меня учили, по-моему, учили правильно и честно, работать с историческим материалом, если ты хочешь потом получить художественный продукт. Вот если можно, я об этом расскажу.
Обязательно.
Просто кратенько. Вот мне попались два документа. Это я сейчас уже перехожу в наше время, вернее, военное время, 45-й год. Значит, первый документ – это рапорт майора Севкова, по-моему, Н.И., Да, почему, собственно, он мне попался? Я отслеживала тогда перемещение Геринга, Гиммлера, Геббельса, Лея, Шпеера в апреле 45-го года. Вот где эти товарищи, они в Бергофе появлялись, и они у Гитлера тоже появлялись. В Берлине как-то так наездами. А где они вообще были? Что они в это время делали? Особенно во второй половине апреля, когда уже контрнаступление провалилось. Вот после 14-15 апреля. Вернее, даже я начала с февраля, скажем, вот после провала контрнаступления. Мне было очень интересно, что они вообще делали в это время. Я искала вот документы апрельские по ключевому слову. Рехлин. Это такой аэродром и авиабаза, где-то 90 километров от Берлина. Его необходимо было задействовать, чтобы вот так перемещаться от Берлина к Берговку. Его очень долго обороняла эсэсовская дивизия, даже уже когда Берлин был практически в кольце. И вот мне попался рапорт вот этого самого Сивкова, майора бронетанковых войск, нашего советского майора, где он описывает, при каких обстоятельствах он в нарушении жесткого приказа пропустил в район Рехлина легковушку. С пятью людьми, двое из которых были взрослые, трое детей. Я потом расскажу попозже, что там произошло. А второй документ – это протокол допроса бывшего, ну, тогда еще рейхсляйтера Роберта Лея, при каких обстоятельствах он лишился капсулы с ядом. Причем вот эти капсулы с ядом очень интересовали союзников. Исследователей, именно в связи с самоубийством Гитлера. Тем более, что во время обысков нашли эти капсулы у Геринга, у Шпеера и у Штрайхера. И, в общем-то, Геринг там, ну, Геринг вообще вел себя, не буду углубляться, но, в общем, он сказал, что у Штрайхера такая капсула есть, и у Лея. И Лея долго трясли. Пытались найти у него эту капсулу, видно, ему надоело, и он объяснил, куда он дел этот яд. И вот этот самый рапорт майора Севкова от 23 апреля 45 года и обстоятельства, при которых лишился вот этой капсулы, как сказано в протоколе допроса, то же самое 23 апреля 45 года. Вы знаете, мне не очень тогда хотелось углубляться в эту историю, но просто таких совпадений не бывает. То есть, значит, майор Севков описывает эпизод, как он пропустил в район Рехлина вот эту самую легковушку. Почему он это сделал? Он пишет, что он решил, что здесь, в этой легковушке, семья, которая только что потеряла одного ребенка, потому что там было трое детей, две девочки в крови и мальчик, мертвый мальчик. За рулем мужчина, а рядом с детьми женщина. Он решил, что девочки ранены, что семья только что потеряла одного ребенка, а на этой авиабазе, наверное, есть врачи, поэтому он их пропустил. Я не знаю, что ему за это потом было.
Лен, у нас сейчас новости, и вы продолжите.
Да, закончим попозже. Да. Хорошо.
Этим голосом сказано все. Интеллект, эрудиция, интерес к жизни. Программа Леонида Володарского.
Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Сегодня у нас гость историк-писатель Елена Сьянова. Елена, прошу вас, продолжайте.
Да, я продолжу кратенько. Значит, напомню, что первый документ – это рапорт майора Сивкова с объяснениями, почему он пропустил в район Рехлина легковушку с двумя взрослыми, тремя детьми. А второй – это протокол допроса Роберта Лея. Значит, в этом протоколе со слов Лея говорится так. Я вложил капсулу, ну, я сейчас не помню дословно, но вот так. Я вложил капсулу с ядом в рот ребенку, которому осколком, дальше помню, осколком английской бомбы, сброшенной на автобан с потоком беженцев, английским самолетом разворотило живот. То есть вот высказал по полной. Кто сбросил, куда? Значит, он дальше он пишет, говорил, что мальчик был в агонии, которая слишком затянулась. То есть вот два документа. Дальше, ну дальше вот, как говорится, ваше слово, товарищ писатель. И вот как писатель во мне поладил с историком, я сейчас кратенько расскажу, с вашего позволения.
Конечно.
Значит, вот автострада. По ней автобан. По ней движется такая плотная колонна беженцев. Несколько часов назад над ней прошли английские бомбардировщики, избавились от незарасходованного груза, сбросили бомбы. Ну, картина, конечно, везде воронки, трупы. А кортеж мерседесов Лея пробивается к Рехлину, объезжает всю эту колонну по обочине, а Лею необходимо попасть в Рехлин, чтобы вылететь оттуда в Бергов. У него очень ценные документы, и кое-что, и приказ Гитлера, но это особая история. Но мотоциклисты из связного подразделения 12-й армии его только что предупредили, что в миле вот от этого места на шоссе, на автобан вышли русские танки, что они пока стоят, но путь к Рехлину перерезан. А Лею необходимо попасть на эту авиабазу. А что ему делать? В толпу беженцев он замешаться не может, потому что пропускают только женщин, детей и стариков. В общем, пока он соображал, как ему поступить, к его мерседесу бросается женщина и что-то кричит. Адъютант ему объясняет, что она просит кого-то пристрелить. Лей выходит из машины, видит вот эту вот жуткую картину. Две девочки в крови. И мальчик в агонии. Я физиологические подробности опускаю. Это все у меня в самом тексте есть. И вот тут Лей вложил в рот этому мальчику капсулу с ядом. Потом завернул его в свою куртку. Отнес к машине. Потом велел женщине сесть с девочками на заднее сиденье. Сам сел за руль. Адъютантам приказал возвращаться в Бергов. Рявкнул как следует и рванул через поле прямо на цепь русских танков. Потом он остановился метров в 20, приоткрыл дверцу. Русский майор, вот этот самый Сивков, заглянул в машину, увидел всю эту картину, увидел этих перепачканных кровью девчушек, мертвого мальчика, мужчину за рулем, женщину совершенно сумасшедшим взглядом. Ну и махнул своим, чтобы пропустили. Потому что, как он объяснил, что, скорее всего, надо было спасать хотя бы этих девочек, а на авиабазе, безусловно, есть врач. Я назвала этот рассказ, честно, историческая литература. Ну, он входит в книгу «Маленькие трагедии. Большая история». Они все у меня писались вот примерно по такому принципу, которому меня в свое время учили. Но вот насколько, сколько здесь истории, а сколько литературы, вот тут уже судить читателям. Я просто привела вам пример того, как я работала, ну, например, с этой книгой и с романами Если только я включаю в название слово «исторический», значит, работа примерно вот такого плана. Вот, собственно, что я вам хотела рассказать из своего опыта. Леонид.
Да.
Ну, собственно говоря, я могу теперь, наверное, на ваши вопросы ответить.
Угу. А насколько вот эта работа была изматывающей? Сюжетик-то неординарный совсем. Я читал. Мне показалось, но это мое личное мнение, что вам удалось. Я никогда не задумывался о том, что там думали немцы, что эти думали. Роман, который живописует то время, «17 военной весны», я считаю очень слабым и уж точно не очень интересным. А у вас вот я действительно прочувствовал вот эту вот смесь безумия, страха перед возмездием. Надо выполнить приказ. И это там тоже было. Я считаю, что этот рассказ очень удачный. Но выживить все это, насколько я понимаю, пропустили через себя. Вот подсюда и мой вопрос. Почему? Это было изматывающим опытом.
Ну, вообще, любой писательский труд, он отнимает энергии, как, я не знаю, ну, говорят, что вот, ну да, что там писатель сидит, пишет, это не поле пахать. Энергии уходит очень много, это точно. Но вот самым изматывающим вообще в написании и романов, и рассказов, и статей, ну, особенно романов, конечно, о главных нацистах, знаете, что было? Вот говорят... Цель не оправдывает средств. А вот эти ребята жили по принципу, я говорю только о самых главных, всех вот этих вот, все такое основное о хвосте Гитлера. Они ставили чудовищную цель, ну, с нашей точки зрения, я сейчас говорю с нашей, чудовищную цель, но они всегда старались вот то, что называется глазурью покрыть, они пытались действовать вот такими красивыми методами. Потому что, когда я помню на одном круглом столе вот этот самый рассказ исторической литературы, меня попросили, в общем, о нем что-то сказать, а потом начали высказываться, там почему-то большинство сказало, ну а что? Он поступил благородно, этот Лей. Это не важно, что он это сделал ради того, чтобы прорваться в Рехлин. Ну, он же избавил ребенка от мучений. Так вот, понимаете, что они всю свою... жизнь, всю свою карьеру они вот так старались действовать. То есть по первому плану ты читаешь об этих людях, и ты видишь, как они себя ведут благородно, как они красиво иногда поступают, какие они вообще сами интересные. Что за этим стоит, по сути? Я не знаю, у меня всегда было ощущение, что у них внутри такая сладенькая, хорошо пахнущая гниль. И очень тяжело, изматывающе было писать о таких людях. Потому что писать хочется о хороших людях. Хочется писать о любви. А они даже любовь испоганили. Не знаю, ответила я вам или нет.
Не, вы мне ответили вполне. Вполне. Лен, вопрос совершенно неоригинальный. Что вы сейчас, над чем вы сейчас работаете?
Ну, я сейчас работаю с французской революцией. Я уж как-то говорила, по-моему, «Жизнь замечательных людей» в этой серии о жене, подруге, соратнице Жана-Поля Марата. Поскольку Симона Эврар, мне удалось побывать в свое время в ее доме, он сохранен в маленьком городке. Потом мне удалось побывать в музее французской революции, там, где сейчас даже памятник Марату поставили. В общем, все совершенно сейчас у них другое отношение. Вот. Но если у нас не заинтересуется, то с удовольствием французы это напечатают, я уже знаю. Угу. Очень интересно работать. Опять же, все эти персонажи, тоже Дантон, тоже Робеспьер, смотрю на них оттуда, из того времени. Это безумно интересно. А параллельно все-таки стараясь закончить четвертую книгу, ну, у меня до сих пор была трилогия о вождях Третьего Рейха, а это, наверное, будет уже тетралогия, что ли. 48-й год. Становление новой Германии, разделение двух Германий. Это о судьбах оставшихся на свободе семей главных нацистских преступников. Прежде всего, семья Рудольфа Гесса, его жена и сын, его сестра, ее дети, ну, жена Геринга, Эмма, ну и так далее. В общем, вот об этой компании. Знаете, сказать сейчас с презрением об этой компании, ну, это женщины. Здесь немножко проще. Тем не менее, вот это смутное для Германии, для всей Европы время, оно оказалось очень неоднозначным и очень интересным. И когда работаешь вот с этими документами, вы знаете, я вышла на еще одну тему, вообще послевоенная Европа. Я, например, вы знаете, Леонид, я опять, конечно, немножко в сторону сейчас, но я недавно сделала для себя открытие, просто очень забавно. Я поняла, почему так плохо воевала румынская армия. Вот так, неожиданно, занимаясь другими совершенно вещами. Ведь румыны – это же прирожденные воины, сильные, хитрые, умные. Ну что ж такое, они так воевали-то безобразно. Где румынская армия, там черти что. Ну, наверное, сейчас не буду пример приводить. Почему? Почему некоторые страны, входя в гитлеровскую вот эту коалицию, как относился правительство к этому, как относился народ? Что хотели, собственно, простые румыны? При том, что хотели словаки, чехи, как они относились? Ведь вот по вкладу в войну, ну, наверное, на первом месте Чехословакия, я так понимаю, да? А ведь румыны, они чуть ли не на втором месте. Ведь у них 3-миллионная армия воевала на стороне Гитлера. Но плохо воевала. Почему? А потому что народ не хотел воевать. Вот не хотели воевать, и все. Ладно, это я немножко в сторону. Да, я вас слушаю.
А вам когда-нибудь доводилось консультировать какое-то историческое кино? Просто я хочу, чтобы мы, слушатели, понимали, каким образом это происходит.
Да, доводилось. Несколько фильмов, таких, как они называются, документально, художественно-документальных. Но я вам, как всегда, расскажу о негативном опыте. Например, есть такой сериал «Легенда об Ольге». Я там сначала была автором сценария, потом, когда урезали бюджет, нужно было переписать сценарий, и мне предложили его переписать особым образом, ну, определенным образом. Ну, вернее, началось-то не сокращение бюджета, а с того, что нужно было убирать половину моего сценария, он не вписывался в современную обстановку политическую, предложили все это переписать. Я отказалась. И сделали из этого то убожество, которое вы лицезреете на экране. А потом еще попросили это убожество в течение съемок комментировать как историку. То есть таким вот извращенным способом со мной поступили. По-моему, я тогда на этом худсовете первый раз чуть ли не матом ругалась. Вот такой опыт.
То есть это... можно ли сделать вывод, что это общепринятая практика? Ты исторический сейчас, консультант, ну и место твое.
Сейчас не приглашают историков консультировать фильмы, не приглашают.
Ну, от вас-то одно беспокойство.
Просто, знаете, даже не потому, что им надо платить, нет. Просто потому, что если историк нормальный, вменяемый, возьмет руки... сценарий, то слабый в обморок упадет, сильный обругает всех и скажет, что это все никуда не годится, надо писать заново. Вот и вся от них польза, потому что консультировать вот, бред невозможно. Только одним словом, бред.
И причем, чем хуже фильм, то есть нет, наоборот, я вам скажу, вот чем лучше фильм, и я в данном случае говорю о сериале «Ликвидация». Вот мне совершенно без разницы, что в тех местах лесов не было, и бандиты не могли выходить из лесов, чтобы захватить Одессу. Меня совершенно не волнует, приказывал Жуков уничтожать бандитов и налетчиков на месте или нет. Это хорошее кино. И вот за этим хорошим кино ты перестаешь считать, сколько раз выстрелили из какого-то пистолета, а носили тогда такие галстуки или не носили. А вот если это развесистая клюква и, говоря уже по-русски, дерьмо, ну тут уже каждая лыка в строку.
Да, совершенно верно. Есть такие исторические фильмы, где можно придираться к деталям, а не хочется. Потому что там есть то, что мы называем дух. И там есть честность. И там есть боль. Вот в старых фильмах о войне всегда была боль. Мы ее ощущали физически, сидя у экранов. А современную вот эту Зою можно хоть на части резать, а мы не чувствуем ее боли.
Нет, абсолютно. Абсолютно. Да нет. Ну, я вам просто... По-моему, мы с вами как-то об этом говорили и были согласны друг с другом. Я считаю, что вот квинтэссенция всего этого дерьмоедства — это Штрафбат, конечно.
Ой, вы бы про него пореже поминали. Может быть, он и забудется, как страшно.
Да нет, его и так забудут. Но этот фильм идет на канале «Победа» неоднократно. Ну, я первый раз... Честно, я вам хочу сказать, Лен, ну, вранье в названии. То, что нам показывают, кстати, это в лучшем случае «Штрафрота». Это лучше. А «Штрафбат» — это офицеры. Это сплошные офицеры, и никого там больше нет. И, конечно, вопиюще — это то, что штрафниками командует штрафник. Но такого не бывало вообще и никогда. И вот тут, вы понимаете, вот тут действительно мне каждый раз хочется сказать, насколько вот это развесистая клюква, это слишком уж обходительно сказано. Ну, сценарист, который это все сварганил, мой однофамилец Эдуард, я был с ним лично знаком, он такого плана и всегда делал. И Столыпин у него такой же, и вот все, что он писал, вот все такое же.
Интересно, как эти люди сейчас написали бы, обработали тот же самый материал. Чувствуют ли они, как изменилось время? Вот вы не заметили, сколько уже сейчас перевертышей?
Они, везде? Да. Я, Лена, это моя мантра. Вот не верю я, когда человек в понедельник был завзятым либералом, а во вторник он уже все прочувствовал. Ну, я не верю. Ну, прошу прощения.
Ну, почему?
Я не верю, потому что первый...
Нет, это вполне естественно. Я, опять же, вот даже написала в этих маленьких трагедиях такую же вот небольшую миниатюру, назвала ее «Право на истину» об Иосифе Флавии. Человек предал свой народ, а предавший свой народ его историю писать не должен. Вот так сочли потомки.
Угу.
Так что эта история, это, как говорится, от римского права, очень давняя. Знаете, что еще обидно? Что некоторые наши очень лживые, фальшивые фильмы на международной арене представлены, ну, слава богу, не на широких таких площадках, но кое-где представлены как патриотические фильмы о войне.
О, да.
И вот, например, эта же самая пресловутая «Зоя». Я читала много рецензий в одном французском журнале, и мне понравилось. Там одна особенно рецензия понравилась. По-моему, школьник тоже написал, а что русские такие странные были в те годы, что они за булочку жизнь готовы были отдать. И дальше он пишет, я шучу, конечно. Нет, я не поверил этой героине. Молодец, мальчишка.
Да, да. Да, и потом, вы понимаете, и вот сколько придется это разгребать. А вы помните, был такой фильм «Мерзость неописуемая. Сволочи».
Ой, правда, что... Вот зачем вы его поминаете?
А вот я вам... К чему? В свое время я разговаривал с Павлом Анатольевичем Судоплатовым.
Детей изгадили.
Тогда еще этого фильма не было, к счастью. И у нас зашла речь об отдельной мотоцирковой бригаде особого назначения. Ну, это вот спецназ его управления четвертого. И он мне сказал, он говорит, у меня были колоссальные затруднения с выбором. Ко мне шли лучшие студенты, лучшие интернационалисты-иностранцы, лучшие чекисты, лучшие спортсмены. У меня было затруднение, а ты нам втираешь про детей, которых безжалостные кровавые НКВД там. Боже мой. И поговори с этими людьми. Ну, плюй в глаза, божья роса.
Ну, это заказ. Ну, что вы
конечно.
Хотите? Это все проплачено.
А вы помните?
Проплаченные заказы.
А вы помните у Шварца в «Драконе»? Когда Ланселот разговаривает с бургомистром, он ему говорит, да что ж ты там, и так... Я не точно цитирую, но засмотрел, ручаюсь. Он говорит, ну все же, он говорит, а почему тебе, сволочь, надо было быть первым учеником?
Да,
ну,
действительно.
Да, вот как у Салтыкова-Щедрина в финале современной идиллии, и явился там два главных героя, которые там живут применительно к подлости. Это тоже цитата Салтыков-Щедрин сказал. И когда явился им стыд. Вот, к сожалению, это не очень распространенное явление. Совсем даже нет.
Да. Первых учеников у нас, оказывается, довольно много. Наверное, была какая-то гонка все-таки за грантами.
Вы совершенно правы, Лен, но я называю это одно окошечко кассы закрывается. Ну, уже там ходит тетенька, которая говорит, что я уже ухожу. Я не знаю, когда я появлюсь. Ну, наверное, после вторника. Но не называет ни месяц, ни год при этом. Но он точно знает, что через два коридора другое окошечко открылось. И из этого окошечка лопатой выкидывают... Вот и все, не надо там про совесть. Хотя единичные экземпляры возможны. А вот эти перековавшиеся, они сейчас продали и потом продадут. Лен, да. Значит, давайте тогда последние полчаса, как всегда, будут вопросы слушателей.
Хорошо.
Все, новости.
Леонид Володарский. Этим голосом сказано все.
В последнем получасе сегодняшней программы наш гость, историк и писатель Лена Сьянова, любезно согласилась ответить на вопросы слушателей. Итак, ваш вопрос Елене. Здравствуйте.
Алло.
Да, здравствуйте.
Добрый день, это Николай Николаевич.
Да, пожалуйста.
Елене вопрос. Елена, вот к вопросу, что читать детям. Сейчас вот везде говорят о патриотическом воспитании детей. И вот как вы прокомментируете? Вот в последнем выпуске газеты «Закалужской заставы» учитель литературы из Москвы дает рекомендации на каникулы. При этом она подчеркивает, что современные школьники все больше внимание уделяют писателям-фантастам, которых можно считать двигателем общества. И в связи с этим, вот детям, вот перечисляю, Аром Штам, Плашка Крысолова, Бессон, Артур и Минипуты, Булычев, Приключения Алисы, Декамилла, Удивительные приключения кролика Эдварда, Киплинг, Пак с волшебных холмов.
Николай Николаевич, я боюсь, вы устанете перечислять. Да, что у вас претензия какая-то к этому списку?
Ну, здесь патриотического воспитания ни слова.
Все, вот спасибо. Спасибо
и
большое.
Вот еще, извините, подросткам я добавлю рекомендации. Пастернак, доктор Живаго, Селлинджер, над пропастью во ржи, Голдинг, повелитель мух.
Угу. Спасибо.
Ремарк, три товарища.
Спасибо.
Ой, так, ну, Елена. Пастернак, вот Пастернака нужно убрать, а следующие три-то вполне.
Вполне, мне тоже кажется.
Патриотическое воспитание-то, простите, патриотов какой страны-то, непонятно.
Вот, непонятно. И потом вот, Лен, есть какие-то книги, и не только там, есть произведения искусства, они настолько мифологизированы. Например, «Жизнь и судьба Гроссмана». Ну, слабый, рыхлый роман. То же самое я могу сказать о докторе Живаго.
Вы знаете, вот в этой гимназии, в этом лицее, о котором я говорила, там библиотека есть школьная. Там вот можно взять детям книги, которые им рекомендуют читать на лето.
Так.
Вот в частности, например, детишкам младших классов советуют на лето перечитать «Библиотеку пионера». Такая была в рыжих обертках.
Да,
вот
помню.
Она у них там.
Да.
Великолепные там вещи. А детям постарше, немножко, ну, скажем, постарше, там, после пятого класса, вот очень советуют книги, связанные с пионерами-героями. Они немножко наивно написаны, но учителя объясняют так. Прежде чем вы будете похождения всевозможных хоббитов и прочих героических, вы должны все-таки прочитать о ваших ровесниках, о том, как они жили и что они сделали в этой жизни в вашем возрасте. И детей это цепляет. А почему старшеклассникам вот всю эту фантастику? Ну, вот я говорю, это сейчас слишком этот весь Дэн Браун и вся эта «Игра престолов», и все вот это вписывается в мутное и смутное время. У людей сейчас немножко мутно в голове, смутно, тревожно. И всегда находятся вот в таком состоянии дыры, куда лезет всевозможная конспирология, нумерология, фантастика, псевдофантастика. А по поводу фантастики, именно старшеклассникам вот в этой библиотеке рекомендовано читать Ивана Ефремова.
Так великий же фантаст.
Да, да, да.
А, прошу прощения, а чем плохи Брэдбери? Кстати говоря, Кир Булычев, по мне, так очень хороший автор. Я не знаю,
да,
там
да,
надо разбираться,
конечно,
какому возрасту что, но вот эти вот все эти мусорные издания с яркими обложками... Вот. В особенности я обожаю вот эти вот попаданцы, когда человек попадает, неважно куда, он попадает к хану Батыю, но у него с собой есть волшебный рюкзачок, из которого он по мере необходимости вытаскивает крупнокалиберный танковый пулемет или лекарство какое-нибудь, чтобы излечить пятую любовницу хана и приблизиться к нему. А это плохо. Пожалуйста, следующий вопрос Елене. Здравствуйте.
Здравствуйте, это вас беспокоит Елена Владимировна.
Пожалуйста, Елена Владимировна.
Спасибо вам за то, что вы подняли тему об архивах. Ведь как вы относитесь к тому, что даже близким родственникам не разрешают воспоминания отца? Я имею в виду писательницу, этнографа Алину Яковлевну Чадаеву. Она не может даже вот попасть в архив, чтобы прочитать воспоминания своего отца Якова Ермолаевича Чадаева. И мне хотелось прочитать его воспоминания. Но она отослала меня книги Радзинского, в которой цитируются воспоминания Якова Ермолаевича, но, естественно, с комментариями, которые невозможно читать.
Да. Я согласен.
Спасибо вам большое.
Вам большое спасибо, что слушаете. Лен,
ну не вот... совсем понятно, почему вы не можете попасть в архив. Значит, если вы на какую-то бюрократию напоролись, пишите выше. Именно пишите.
А,
это
ну
сейчас
да,
единственный способ. Пишите, все, жалуйтесь. сейчас вас обязаны допустить. Если это, тем более, ваши родственники, вам обязаны все это дать.
И вот...
Но если ваши родственники не были тайно, так сказать, участниками каких-то спецопераций или там секретных миссий...
Ну да.
Ну, ну тут могут, да.
Да. Да, и уж точно, если бы меня кто-нибудь спросил, историк ли Радзинский, ни разу и ни секунды.
А вы знаете, меня недавно спросили, а чем, собственно, Радзинский отличается от Пикуля?
Пикуль, я, извините...
Интересный вопрос такой, коварный.
Он не коварный, Пикуль любил свою страну, Радзинский не любит свою страну.
Вот. Вот как мы с вами. Одной крови, Леонид. Я примерно то же самое ответила. Знаете, прежде всего у Пикуля, у него помимо интерпретации, каких-то, может быть, фантазий, каких-то, ну, как бывает, когда есть два факта, нужно их соединить, вот этих мостиков придуманных. Mm-hmm. Да, безусловно, у него боль есть.
Конечно.
У него есть боль русского человека, офицера. Человека, mm-hmm. который... Ну, болеет за свою родную страну. Что касается Радзинского, у меня ощущение, что он вообще, ему все равно, где жить. Не, бог с ним.
Лишь бы печатали.
Я не могу его слышать. Он очень много слов произносит. Мне как-то
не воспринимает. Он, вы понимаете, историк, вот для меня историк. Если кого не назову, пусть меня извинят. И не по злому умыслу. Это Юрий Николаевич Жуков. Это вы. Это люди, которые к своему делу относятся серьезными, и если их обуревают эмоции, они этими эмоциями жертвуют ради исторической истины. А когда человек, у него глаза закатываются, и он витийствует, историк не может витийствовать, пропагандист и фальсификатор, вот это их удел, они должны бить на эмоции. Когда я начинаю разговаривать с человеком на конкретную историческую тему, а он пытается бить мне на эмоции, я ему только одно могу сказать, здесь не подают. Ты в другое место сходи, в какое-нибудь, в посольство, может, там чего у них осталось. Вот, понимаете? А есть же ведь еще один аргумент, Елена. Ой, я пробовал читать Жукова, но я не могу, мне скучно. Ну, это твои проблемы. А про Сталина ты говорить можешь, если ты ничего не читал, кроме журнала какого-нибудь там. Да, ну, мы знаем эти журналы там. Ну, Лен, вы согласны?
Знаете, люди, которые... Я даже знаю одного такого товарища, который говорил, что он не может читать некоторых современных историков, что действительно поминал Юрия Николаевича. Этот человек при этом говорил, что он с упоением перечитал, не прочитал, а перечитал «Красное колесо».
Ой, это для меня,
это свидетельствует... то, что вообще нечитабельно, да. Это не просто скучно, это да. Не просто засыпаешь, а это вот квинтэссенция просто убожества и скуки.
Ну да,
но он
помните,
его перечитывает.
Ладно, там...
Демагогия.
Да, у меня к этому произведению отношение скорее отрицательное, нежели положительное. Помните, Воланд в «Матери Маргарите» говорит, я как-то за завтраком Канту сказал, что профессор, может, вы чего и путное придумали, но уж больно скучно, над вами потешаться будут.
Ну да. Нет. К какому произведению у вас отношение?
А, в смысле, к какому произведению вы имеете...
У вас отношение скорее отрицательное, чем положительное.
«Мастер и Маргарита»?
А, поняла.
Вот. Следующий
«Мастер
вопрос».
«Мастер и Маргарита», какой-то, знаете, он как-то стал... Подростковый какой-то иногда,
именно,
мне кажется, роман.
Именно.
Там он... столько каких-то вот глупостей, которые во взрослом возрасте.
Я обожаю вот этот человек, который боролся с тиранией, буквально он, ну, попутно выбивал квартиры там разные, но он боролся с тиранией настолько, что у него вот это вот здание, в котором никогда не гаснет свет, и в котором работают серьезные люди. На площади Дзержинского бывшей, на Лубянке, вот это вот здание. Еще, правда, я думаю, по тем временам старое. И как почтительно он о власти. Я не буду проводить аналогии, кто такой Воланд. Воланд, у него же есть совершенно историческое конкретное воплощение. Я не буду говорить про такую пьесу, абсолютно объективную, конечно. Я ни разу не усомнюсь в целостности морали автора. Батум.
Угу.
Про молодость Сталина. Сталин за голову схватился, когда он это увидел. Он запретил это к постановке везде. Это к тому, что он обожал лезть. Ага.
Угу.
Вот. Ваш вопрос Елене Сияновой. Здравствуйте.
Алло, добрый день.
Добрый день.
Спасибо большое, Леонид, за вашу гостью. Вы знаете, может быть, покажется вам вопрос мой риторический, но вот я скажу вот по поводу вот этого злосчастного и мною также ненавидимого фильма «Сволочи», о котором вы упомянули.
Да.
А вот как вот хватило вообще вот совести вот актерам, вот уважаемым актерам, Владимиру Андрееву, Владимиру Кашпуру, сняться в этих фильмах? Они же были дети войны. Ведь они же прекрасно понимали, что это все наглая ложь. Неужели вот тоже вот страсть к наживе лишила их разума? Вот, вот хотелось бы узнать, вот как вы думаете по этому поводу?
Спасибо за вопрос.
Вы знаете, давайте я даже не как я думаю, а как есть вам отвечу по поводу Кашпура, например. Вы знаете, что некоторые актеры, они играют в своих эпизодах, не зная сценария, не зная общей концепции фильма. Вообще не... некоторые актеры смотрят фильм впервые только в зрительном зале вместе со зрителями. И вот, по-моему, с ним произошла, я где-то об этом читала, такая вот история. Он не понимал, он играл в своих эпизодах, играл честно, как ему казалось. Но он не понимал, ведь все же в контексте должно преподноситься, а он не знал этого контекста.
А это плохо. Это да, я это, не, это
а
не
это
оправдание.
Общая практика съемок для актеров.
Это
общая
не...
практика.
А вот при всем при том, провальная совершенно экранизация в «Круге первом» Панфилова. Единственная серия, которую кое-как можно смотреть, это первая. И вот там Мадянов, он очень неплохо сыграл Абакумова. Хотя недостаточно тщательно, потому что когда у нас пишут, что он там в каком-то юном возрасте стал начальником ростовского НКВД, потом уже началось восхождение выше, его за что туда назначили? За то, что он Берии или Сталину водки вовремя налил? Я боюсь, что нет. Я боюсь за другие заслуги. А там этого не видно. Но это подход такой. Это заказ, конечно, и всякое такое. Пожалуйста, ваш вопрос Елене Сияновой. Здравствуйте.
Здравствуйте, Леонид. Здравствуйте, Елена. Обожаю ваши передачи.
Спасибо.
Особенно голос ваш очень приятный. У меня такой вопрос по поводу архива. А можно ли сказать, что у нас была государственная политика фальсификации истории, то есть то, в чем мы сейчас объявляем западные страны и нашего ближайшего соседа?
Спасибо.
Так она и есть. Почему была? Вот уже, не знаю, 20 с лишним лет, 30, может быть, даже уже. 30 лет государственный заказ на фальсификацию истории.
Нет. Лена, извините, ради бога, мне показалось, что вот опять, не знаю, читал об этом, рассказывали, были присланы в определенный момент 200 человек. Я не знаю, где они работали, догадываюсь, где они работали. И они просто какие-то бумажки изымали, какие-то бумажки создавали. И все это, конечно, когда к этим документам кого-то допускали, создавал ложную картину. Вот, я думаю, это был смысл вопроса.
Что-то я, наверное, не совсем поняла.
Но вам что-нибудь известно вот про подобное? Нет, ну...
Ну, как вам сказать, известно по слухам, но
вот.
За руку, опять же,
да,
не...
Да, я тоже
нет.
С чужих слов. Я
да,
тоже с
чужих слов. Очень много по этому поводу. Негодование было и было всяких деталей, но знаете как? Некоторые вещи немножко, когда человек с чем-то сталкивается, у него бывает это немножко раздувает сам в себе какие-то эмоции. Здесь, знаете как, здесь нужно быть очень точным. Так же, как и в истории, так и в современности. Все-таки надо Ну, надо знать, по каким статьям кого сажать.
Да, нет. Скажем так. Вот в том-то и дело, что отличие историков на нашей стороне против псевдоисториков с другой стороны в том, что наши историки за свои слова отвечают. У них на все документы есть, а про все остальное они говорят. Это, об этом мне неизвестно. Это с чужих слов. Это мне рассказывал тот-то и тот-то, ну, рассказывал тот-то и тот-то, а я не верю. Да, имеешь право. У меня к вам вот Кулена вопрос. Может быть, сейчас в связи с изменившимися разными обстоятельствами, может быть, как-то Катынь переосмыслить?
Вот вы знаете, говорить о фальсификации истории можно, ну, говорить в той связи, что этот процесс пошел на нет, начинает сходить на нет, только тогда, когда прекратят говорить о вот этом вранье про пакт Молотова-Риббентропа,
да,
про превентивный удар, про раздел Европы между Сталином и Гитлером. И второе, это когда прекратится вся эта мерзость по поводу Катыни. Вот если это будет сделано на государственном уровне, сразу легче станет дышать.
Конечно. Конечно.
Для меня это как такие два таких показателя. Отправные точки. А пока это все висит.
И вот тогда имеющийся, я не знаю, как он называется, мемориал памяти в Катыни, его надо наполнить новым содержанием, которое соответствует исторической истине.
Да, к сожалению, что-то я пока не вижу перспектив этого процесса. Mm. По-моему, сейчас напротив, в связи с разными обстоятельствами, цензура будет зажимать то, что есть.
Ничего нового. Лен. Я да. просто вот ради нашей дискуссии в данном случае скажу следующее. Дай бог вам ошибиться.
Угу. Я тоже того желаю.
Очень надеюсь. Пожалуйста, ваш вопрос Елене Сияновой. Здравствуйте.
Добрый день, Сергей Алексеевич.
Да, Сергей Алексеевич.
Вот, Елена, исходя из вашей профессиональной деятельности, насколько глубоко, на ваш взгляд, сегодня у нас нет единого понимания истории? И вы слышали, что кто-нибудь ставил вопрос о проведении объективных и непредвзятых исследований российской истории?
Спасибо.
Спасибо.
Да, это, пожалуй, самый больной вопрос. Да, такой вопрос пытаются ставить, но это все, как я уже сказала, жалкий писк. Пробиться через всю эту броню государственного заказа, который в силе, невозможно. Такой вопрос нужно ставить даже не на уровне Министерства культуры или образования. Это вопрос политический. Его ставить нужно перед президентом. Кто его должен ставить? Собраться, извините, батальон из честных историков, публицистов, литераторов. И что, идти штурмовать Кремль, что ли? Как это сделать? Технология какова? Вот, увы. Этот вопрос не просто поставлен, он созрел уже в умах, в головах. Слава богу, он созрел в головах некоторых директоров школ. Они пытаются проводить такие общие круглые столы, чтобы хотя бы несколько школ двигались в рамках общей концепции понимания российской истории. Но там, где речь идет о понимании советской истории, им дают по рукам.
Да.
Вот все,
да.
что я знаю.
Это видно. Это
Поэтому
видно.
Вот простите, на ваш вопрос я могу только так ответить.
Кстати, Лен, вот те историки, которые делают честь слушателям и мне, и приходят на передачу, Юрий Николаевич Жуков, вы и множество других... Ну, я считаю, что лакмусовая бумажка – это отношение к советской власти и к Сталину. Вот я не могу сказать, что кто-то из них сталинист или антисталинист. Они все пытаются составить истинную картину?
Ну, нельзя быть сталинистом, нельзя быть брежнинистом, нельзя быть наполеофобом. И это невозможно. Ты уже изначально закладываешь внутрь себя какое-то искажение.
Конечно.
Ты уже
конечно.
Эмоции собственные ставишь выше да. Процесса познания. Так что да. тут все понятно. Просто лет 20 назад, если я пыталась что-то сказать разумное по поводу Сталина, что нельзя Сталина, личность Сталина изучать по Сандро из Чегема, мне говорили, о, сталинистка.
Конечно.
Ну ладно, говорили.
Да нет, главное ярлык повесить, она сейчас пусть человек заткнулись. Отмывается.
Да.
Пожалуйста, ваш вопрос, Елене Сьяновой. Здравствуйте.
Здравствуйте, Андрей, Подмосковье.
Пожалуйста, Андрей.
Елена Евгеньевна, скажите, пожалуйста, а вот вы рекомендуете детям читать книги. А где их взять? Вот городские библиотеки все уже вычищены от советских книг, и тем более от мемуаров. Я вот лично набирал там с улиц, набросали о них. И второе, вот, а может быть, пускай они читают Акунина, там вот эти всякие, может, заинтересуются хоть историю, будут искать настоящие книги. Спасибо вам большое за передачу.
Ну вот, на первый вопрос, во-первых, есть интернет. Там практически все можно найти. А дети уже давно читают с планшетов, так что все не так страшно. Хотя, конечно, бумажная книга, она полезнее ребенку. А что касается Акунина и прочих суррогатов, я не знаю. Понимаете, можно маргарином так испортить себе печень, что вкуса масла вы уже и никогда не испытаете. Особенно в детстве. Ну, это, может быть, такой немножко у меня грубый пример получился. Но если испортить ребенку, например, музыкальный слух современной, ну, эстрады, то он уже не сможет классику воспринимать. А надо ли это? Ведь это же сужает его мир, его схлопывает его душу, его внутреннее содержание. Мне кажется, что лучше потрудиться и почитать сложные книги. Может быть, не всегда яркие и завлекательные.
Ну да.
А потом перейти, может быть, и к развлекательным. Но если человек лежит в больнице, например, ну,
да.
почему бы ему и Акунина не почитать? Ну, это
я
взрослый
бы,
человек.
Я бы читал, конечно, Николая Свечина. Вот, кстати говоря, раньше говорили, ты косу читать, такой литературы нет. Сейчас есть Николай Свечин, рядом с которым Акунин побледнеет и теряется. Лена, огромное вам спасибо за сегодняшний очень живой и интересный рассказ. До следующих встреч.
Спасибо вам, Леонид.
Да
вы
ладно,
изумительный
там...
собеседник.
Вы мне льстите. Итак, все будет нормально. Услышимся в следующие выходные. До свидания.
Программа Леонида Володарского.